самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как писать для подростков так, чтобы не взрослые, а сами ребята читали взахлеб книги? Что будет, если подросток поколения соцсетей и гаджетов внезапно попадет в сибирскую тайгу? Сможет ли он там выжить? Ведь у каждого человека наступает тот самый момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». И, как всегда, по понедельникам в 16:00 в прямом эфире автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях мой друг, не побоюсь назвать его этим высоким словом, человек, который будет отдуваться за всю писательскую братью, которая пишет для подростков и детей, писатель и преподаватель музыки Александр Турханов. Кстати, и музыкант сам очень и очень неплохой. Привет, Саш.
Добрый день, друзья. Добрый день, Игорь.
Да. Я, конечно же, приветствую горячо всех, кто присоединился к нашей трансляции. Друзья, посмотрите вот на этого человека, на его честные глаза. Можете задавать ему самые каверзные вопросы, в том числе о том, что же он посоветует почитать вашим подросткам. Эта передача, конечно же, была инициировано нашими слушателями, которые часто нам задают вопрос, а что же почитать, вот дать почитать подросткам, детям и так далее. Вот, пожалуйста, есть целый писатель, он сегодня будет рассказывать, что же им все-таки почитать и стоит ли вообще им что-либо советовать. Но, собственно, традиционно в начале нашей передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы сегодня будем говорить. Мы сегодня поговорим, будет рубрика «От первого лица», естественно, писатель же, поэтому от своего лица и будет он рассказывать про свои книги. Две книги «Грустный гном», «Веселый гном» и «За горами, за лесами». Может быть, еще коснемся еще одной книжки, это одной повести, это будет такая немножко интрига у нас. Итак, рубрика «От первого лица». Саша, вот ты знаешь, что я хотел... Я сначала хочу о тебе, о любимом, поговорить. Ты преподаватель музыки, я слышал, как ты играешь, и даже такому человеку, как я, которому Мишка потоптался по обоим ушкам, это совершенно волшебное, феерическое для меня было и зрелище, и, в общем-то, то, что я воспринимал на слух, как это назвать, слушалище. Ну вот скажи-ка, ты, кроме того, еще и лауреат премии имени Михалкова, как ты, для начала, как вообще из преподавателя музыки и музыканта вдруг появился писатель? Ты еще и выпускник Литературного института имени Горького.
Да, и закончил буквально в прошлом году Институт искусств МПГУ, профиль фортепиано.
Да, вот ответствуй.
Да, как начал писать.
Да. Ну и почему он начал писать? Зачем тебе надо взрослому человеку, преподавателю музыки?
Смешная история была, но я расскажу ее, потому что она и честная, и она так характеризует многих, наверное, и мальчиков. Я учился музыке с 6 лет, в музыкальной школе учился.
Где ты, главное, скажи, где ты учился?
Я учился в Забайкальском крае, на границе с Китаем, там городок такой есть. Я уже как-то рассказывал.
Не москвич ты?
Нет, не москвич. Я с удовольствием ездил, на велосипедах мы гоняли смотреть на китайцев. И мне это завораживало, это зрелище.
А чем тебя китайцы так завораживали?
Нет, китайцы завораживали тем, что земля завораживала. Mm-hmm. Вот когда та же самая степь, та же самая трава.
Но уже не наша, да?
Удивительно, да. И люди другие живут, и внешние они разные, чем отличаются от нас. И плюс они, и другая культура, и это всегда завораживало. И интересно было, такой закрытый мир. И мы на велосипедах туда ездили. Но этот маленький городок такой, в принципе, где не было вот такого досуга, что ли, не было возможностей много чем заниматься. Ну, вот была музыкальная школа, были какие-то секции и самбо, и бокса. Вот. И, конечно, а так как мама у меня преподавала музыку, фортепиано, музыкальная школа.
То есть я обречен был, да?
Да, я был обречен, вот, и я 6 лет занимался. Но в 18 лет так получилось, что летом я поехал воспитателем в лагерь, пионерский еще тогда лагерь. У меня был второй отряд и 20 мальчишек. Это первый мой опыт был разговора и общения с мальчишками, там 8-9 лет. Я был потрясен, Я сам недавно еще был таким же мальчишком, но когда со стороны посмотрел на них, на всех, сам был потрясен, насколько быстро они исчезать умели. Я подумал, неужели мы такие же были? То есть вот только что их было много, вот они все были рядышком, отвернешься, их уже нету. Их начинаешь собирать по разным взгоркам и пригоркам, чтобы как-то собрать. Ну вот, я был там воспитателем, ну, естественно, мне, как 18-летнему юноше, понравилась девочка, она тоже была воспитателем этого лагеря. Но мне очень хотелось ее чем-то поразить и удивить. Ну, я ничего нового, другого не придумал. Пианино там не было, чтобы я сел, заиграл.
Ну, так случайно, там...
Да,
такая романтичная история. Кто-нибудь... Зашел в столовую, стоит шикарный белый рояль, да. И Саша случайно садится и
но
играет.
Но там много было кустов, вот, поэтому было бы логичнее, если бы это было
в, кусте
в кустах рояль стоял, да. Вот. Ну, а мне же надо было все-таки как-то привлечь себе внимание.
Какой, батенька, романтик какой.
Романтик еще какой был. Ну, и я решил написать какую-нибудь такую вот грустную и любовную историю. Ну, я писал несколько месяцев, несколько дней я писал. Сюжет был, ну, можно сказать, вечным. Два молодых человека, причем, наверное, очень редкий сюжет был, да? Два молодых человека.
Особенно со времен Шекспира, да?
Да. Два друга любят одну девушку. И вот один из друзей, который более счастлив, он уходит куда-то там в лес и пропадает. И второй друг, естественно, идет.
И спасает.
Его спасает, выносит на себе. Тот ногу сломал. Ух. Вот, выносит его на себе. И тем самым он приносит как бы себя в жертву, но вот его любимый и его близкий друг, они очень счастливы. Вот эту повесть я написал ее. Я помню, это был вечер уже поздний, где-то часов 11, лето, душно, комары едят, влажность большая. Но все-таки я, значит, усадил девушку и ее подружку.
И стал читать.
Да, и стал читать.
Началась пытка искусства.
Да. Они... Надо отдать им должное, продержались, дослушали до конца. Видно было, что они умотались так, что мне даже жалко было в чем-то, но мне же надо было все-таки доказать, что вот какой я замечательный, какой я хороший, какой я талантливейший. Ну и все, я, значит, дочитал, они сказали, ух-ух, хорошо, наверное. Но по лицам было понятно, что мое сочинение абсолютно не понравилось, что, кстати, говорит о хорошем вкусе девушек. Потому что через какое-то время я случайно нашел, к сожалению, потерялся, это мой первый опус, я нашел эту рукопись, я посмотрел, это было ужасно. Это,
ну, конечно. Было, правда. Все, что ты описал, это ужасно.
Это штамп на штампе был. Вот. Это был мой первый опыт такой интересный. Ну, а второй уже я написал целую пьесу. Она еще более ужасная была, чем первая. Потому что там, значит, ну, сюжет опять редчайший просто. И многие, наверное, никогда о нем не слышали. Вот. Когда молодые люди в пещере где-то попадают в завал.
Действительно.
Да.
Вот. Уже веет оригинальности.
Но
да.
Там, значит, они все там умирают у меня. Там Бог знает, что творится с ними. В общем, никто там не выживает. Это еще более.
Но... Так ты законодатель, собственно, постапокалипсиса, да? Ну, я так понимаю, в подростковой прозе.
Ужасно просто. Вот. Я ее тоже имел наглость показать замечательному режиссеру. Она преподавала в театральном училище на тот момент. Вот. Она была более откровенна, чем девушки. Я не буду передавать смысл и слова, сказанные мне. Вот. Ну, я понял, что ей тоже пьеса не понравилась.
Но судя по тому, что ты не бросил это дело...
Да, ну, я упрямый, да, я очень упрямый. В конце концов, а потом какой-то момент я стал просто читать очень много. Вот, кстати, вопрос о чтении. Я очень много читать стал, и... Я жил на тот момент в городе Усть-Илимске, это Иркутская область. И я решил так, перечитать всю русскую классику, начиная там, не знаю, с 17-18 века, и вот сколько там есть. Я прямо вот подряд шел. У меня был этот формуляр, где я записывал. Я читал, очень много читал. Вот. И в какой-то момент я понял, что все-таки, чтобы писать... Во-первых, я понял, что я абсолютно не гений, совсем, даже близко. А во-вторых, я понял, что нужно, что нужно учиться, что нужно очень много, очень долго, серьезно этому учиться, потому что все-таки литература – это большая, большой труд и очень серьезная подготовка.
Ну да, это банально вспоминать про то, что, в общем-то, что такое, да, литература, что это 1% вдохновения, 99% фото, там это уже на цитаты разошлось.
Тем более проза.
Ну что ж, давай-ка мы все-таки перейдем к твоей прозе. Итак, первая повесть, о которой мы поговорим, изданная совершенно замечательно в издательстве «Детская литература», «Грустный гном, веселый гном». В общем-то, я знаю, что у него очень интересная история появления и даже очень интересная история о реальном прототипе главного героя. Ты расскажи, во-первых, как появилась эта книга и о чем она?
Да, спасибо большое «Детской литературе». Мне очень приятно, что моя первая книжка, она издалась именно в издательстве «Детская литература», потому что практически детская литература, это она вся из детства, моего детства. Все книжки, которые я читал в детстве, они были с логотипом вот этой детской литературы, которая сейчас на книжках есть. Мне это было, конечно, очень приятно. А книга, во-первых, она, надо сказать, что она о маленьком композиторе, о человеке, которому вот на момент, когда входишь в историю книжки, в историю, то ему 6 лет, но заканчивается, когда ему исполняется там 7 лет. Маленький композитор, очень талантливый, именно вот музыкально одаренный и одаренный именно композиторским талантом. Хотя, конечно же, ему приходится сталкиваться, чтобы озвучить то, что он слышит про себя. Нужно, конечно, очень многому этому учиться. Вот. И появилась она очень давно, задумка, по крайней мере, такая вот первый намек, что ли. Это когда мы к друзьям нашим приехали в Царское село, они жили на тот момент там, сейчас они живут в Чехии уже несколько лет. На тот момент они жили в Царском селе, и мы с моей женой приехали к нашим друзьям. А с Женей мы учились вместе в музыкальном училище. Она замечательный теоретик и очень талантливый человек. И мы к ним приехали, и у них большой был такой, большая кухня, что ли, старый еще дом. И на этой кухне стоял рояль кабинет. А я, когда вижу рояль, я сразу к нему бросаюсь и начинаю всех
играть,
всех мучить, да, своей игрой. Я начинаю играть, потому что для меня рояль, ну, это замечательное вот ощущение именно рояльности. Потому что, ну, мы в основном играем на пианино, а дома у меня вообще электронные инструменты. Он спасает очень здорово, конечно же, от ругани с соседями. Что если бы я начал играть те произведения того же Рахманинова, которые вот я учу, то я думаю, что до 9-го этажа было бы все слышно. А тут я вижу рояль, где можно поиграть. Я сел и стал играть, и долго играл. Я играл и Баха, и Моцарта, и Рахманинова, и Шопена. И в какой-то момент я заметил, что маленький сынишка, и на тот момент ему было чуть-чуть больше годика, вот, он... как я только начал играть, он перестал в своих игрушках там возиться со своими игрушками, а он подполз, он еще даже не ходил, он пополз к ножке рояля и уселся и слушал. И вот сколько я не играл, а я играл долго, он сидел и слушал. И очень, взгляд такой очень осмысленный был, даже можно сказать взрослый взгляд, ведь не пискнул даже. Вот маленькие дети, они же там повозиться, нет, он завороженно сидел, такое ощущение, а я, играя, завороженно на него смотрел. Вот, это было первое вот это мое как бы вот ощущение того, что вот хочется рассказать о таком ребенке, именно композиторского таланта, музыкальной одаренности. И когда через какое-то время ему уже Семену исполнилось 5 лет, а зовут мальчика Семен Якимов, вот, это мой прообраз, я его считаю моим прообразом этой книжки.
Ну, Антошки ты имеешь в виду?
Да, Антошки, да. Вот.
Главного героя книги.
Главного героя книги, да. Вот. Когда ему исполнилось уже 5 лет, он уже начинал сочинять музыку. Вот. И тогда, да, я понял, что вот этот человек, который одарен именно композиторским талантом. Ну и когда я начал писать эту историю, понятно, что это не про Семена. Это такой некий собирательный образ ребенка, который мир воспринимает через звуки. Все по-разному воспринимают. Кто-то математическими формулами, кто-то абстрактными какими-то картинами, кто-то конкретно образным мышлением, что называется. Вот.
Слушай, а ты видел ребенка, который математическими формулами воспринимает этот мир?
Да?
Ну,
да, конечно.
Ну, ты-то педагог, я поэтому и
есть
спрашиваю.
Ребята, которые просто сидят и свои впечатления даже через цифры записывают. Есть и такие дети.
Слушай, ты прям елей льешь на мое истосковавшееся сердце.
Да.
Смотри, у меня такой немножко провокационный вопрос к тебе. Ты написал книгу, где главный герой юный композитор. Да, я даже знаю, что какое-то произведение музыкальное, которое есть в книге, потом реальный прототип, скажем, воспроизвел, то есть сочинил. А так это?
Да, так оно действительно, потому что мы год назад мы ездили к ребятам в Чехию, в Прагу, они в Праге живут, и мы с ними там встретились и подарили, а книжка только-только вышла, мы были в январе там, а книжка вышла вот в декабре, и мы привезли и подарили, естественно, Семену с подписью, да, как моему прототипу моего героя, главного героя, да, подарили, он ее очень быстро прочитал и написал пьесу, там есть такая глава, которая называется «Стеклянный дождь», вот, и там смысла я сейчас не хочу говорить. Да, вот.
Спойлеры такие.
Да, да, мы этого не будем делать. Все-таки надо читать, так не пересказать. Вот. Но вот он когда прочитал, он сел и начал сочинять музыку, именно под, которая была как бы описана у меня в книге. И она написана для флейты, для двух фортепиано и челесты. Но мы исполняли ее замечательной Варей Кулешовой вот, на флейте и на фортепиано. Угу. Понятно, что вот здесь тоже интересный момент. Она не звучала так, как я ее слышал в книге. Но это абсолютно не важно. Это абсолютно не важно, потому что она прозвучала так, как услышал эту музыку сам Семен. Кто-то по-другому бы ее услышал. У меня был момент, я сейчас расскажу, как если мы сейчас о музыке говорим, когда я слушал, был на конкурсе, в полифоническом конкурсе, где играли дети. Играли в основном, конечно же, Баха. И так получилось по жеребьевке, что 5 инвенций Баха, одна и та же инвенция, она получилась подряд, в 5 исполнений этой инвенции было. Там, по-моему, если не ошибаюсь, раминорные двухголосные. И было очень любопытно, как это они прозвучат, 5 одна и та же инвенция 5 раз подряд. Я был потрясен. Хотя я, в принципе, интуитивно готов был к этому, но я был потрясен, потому что вот где у Баха звучит форте, там звучало форте громко. Где у Баха звучит тихо пиано, там звучало пиано. Где, все, вот как у Бахи написано, темпы одинаковые, 5 разных произведений. Я когда своим ученикам рассказываю эту историю, то спрашиваю, почему? И они тут же не задумываясь, говорят о том, что потому что играло 5 разных детей, человека.
Вот теперь провокационный вопрос. Вот скажи, ты написал книжку о мальчике-композиторе. Кому интересна эта книжка будет? И интересна ли? То есть вот для кого ты писал, собственно? И кто твой читатель этой книги? Родители?
Я, во-первых, конечно, я писал, потому что это мне самому по себе интересно, очень история.
Понятно, что конечно. Писатели эгоисты, они пишут для себя всегда.
Не для себя, она мне интересна очень была. Мне кажется, если что-то ты делаешь с большим интересом для самого себя, она более-менее, она получше будет получаться, чем если бы ты с отвращением что-то делал. Вот. И, честно говоря, пусть герой даже и 6 лет, но мне очень важно было, чтобы там вот эта история, в книжке описанная, она была интересна не только, допустим, ровесникам моего героя, 6-летним, 7-летним детям, не только тем, кто музыке учится, но и вообще всем, те, кто прочитает эту книжку.
Потому что вообще эта история мальчика, одаренного мальчика-музыканта, может быть интересна?
Потому что ребенок, он он встречается с такими проблемами сложными, которые вот на протяжении у нас всей жизни встречаются. Ну, к примеру, почему, допустим, люди, которые заведомо виноваты, обвиняют других в своих ошибках. Вот мой герой встретился с этим в 6 лет. Кто-то встречается там первый раз, кто-то встречает чуть позже, кто-то даже, наверное, раньше, а кто-то всю жизнь пытается ответить на эти вопросы. Или что такое заботиться о близком человеке? Что это вот конкретное понимание, понятие, что это такое? Что такое работать? Для чего это нужно? Ну, то есть есть вещи, и заниматься тем, что ты вот что-то ты делаешь. Есть вещи, которые интересны, мне кажется, мне так хотелось, по крайней мере, чтобы так было, чтобы интересно всем было. Ну и, само собой, там много музыки звучит.
Ну, я понимаю, что кроме этой линии, там есть еще линия дружбы между сыном и отцом. И это, в общем-то, такая красная линия в этой повести, так?
Да, конечно. Для меня вообще мужская дружба, особенно дружба, не обязательно мужская, дружба между родителями и детьми, она очень-очень важна. Угу. Потому что я уверен, что ни один ребенок вот по-настоящему раскрыться не сможет, если он с детства не чувствует дружбы, поддержки, понимания, любви, опять же, уважения к самому себе, к себе. Вот. А это в первую очередь, конечно же, сначала сталкивается именно в семье.
Слушай, а почему ты пишешь для подростков, скажи мне? Ну, вот войти в большую литературу, получить там какой-нибудь русский букер, там большую книгу, но с прозы для подростков ты же не получишь этих времени.
Ну и ладно.
Почему ты пишешь для подростков? Чем тебе это интересно?
Сложный вопрос. Потому что я писал и для как бы взрослой аудитории. Честно говоря, ничего не получалось. Вот. А когда пишешь для детей, возможно, мне, потому что я с ними всю жизнь работаю, с детьми. Они мне ближе, что ли, чем, может быть, взрослые люди даже.
То есть в литературе ты партоз, да? Я дерусь, потому что я дерусь.
Ну да, да, да.
Я пишу для подростков, потому что мне хочется писать для подростков.
Ну и я с ними постоянно всю жизнь работаю, наблюдаю. Это удивительный мир вообще детей. Он закрытый, он обособленный, он замкнутый на себе, очень ранимый и очень-очень такой, ну, сложный, противоречивый. И там много что происходит в этом, в мире детства. Но самое, наверное, важное и такое очень-очень, ну, сложно слово подобрать, это когда практически вещи, ну, такие вот встречаются впервые с ребенком. Допустим, мы знаем прекрасно уже, что такое пережить одиночество, и мы как-то привыкаем, взрослый человек привыкает к этому, или может как-то он себя найти в этом, или непонимание, или вдруг... Но уважение, неуважение или агрессия, там, не на пустом месте, агрессия особенно. Ребенок впервые с этим сталкивается. Как он может пережить? Вот этот вопрос такой. И мне, конечно, когда я наблюдаю за этим и сам смотрю на детей, мне иногда их очень жалко становится.
Слушай, я знаю, что ты со своей женой, писателем Викторией Лебедевым, писатель и редактор, написали совместную повесть. Вот расскажи-ка немножко о ней. Чем она интересна и почему вот решили вдвоем? Вообще двум писателям, особенно мужу и жене, не знаю, сложно писать, мне кажется, нет? Или наоборот оказался?
Нет. Вот в том-то и дело, что наш вариант это очень такой...
То есть все за тебя жена написала? Скажи, ну, признайся честно, нет?
Ну, Виктория, она замечательная, действительно прозаик, она взрослая, но пишет, у нее книжка есть «Девайсы и гаджеты».
Да, о современных подростках.
О современных подростках, она в стиле Носова-Драгунского написана, очень веселая, очень умная, но это в современные подростки. Вот, и она редактор журнала «Октябрь», старейший журнал России, очень хороший редактор. И, конечно же, у нее свои книги есть такие взрослые. Вот. А получилось так, что наша повесть, она называется «Голос Бога Батала». И я задумал ее, и я ее выстроил все, там и форму, все персонажи, все-все-все это придумал, начал даже писать, и много писал. Но в какой-то момент то ли она мне надоела, то ли я запутался, то ли я устал от нее, то ли бывает такое, и я тянул с написанием. Вот. А Вика говорит, ну, хватит, наверное, уже лениться-то, нужно все-таки вещь-то закончить. Она человек, который, если он начинает что-то делать, у нее в характере такое, то он обязательно старается это закончить. А тут вот целая повесть, которая начата, которая придумана, все сюжетные линии и так далее, все-все-все есть, но она вот болтается. И мы с ней решили так делать. Я пишу главу, вот, она ее смотрит, что-то подправляет, что-то доделывает в чем-то и так далее, и так далее. И вот так мы за месяц ее написали. Я возился с ней больше года. А когда Виктория подключилась, мы ее за месяц очень быстро написали и ни разу не поссорились. Даже и ни разу у нас не было ни одной конфликтной ситуации, что вот это лучше так, ни в коем случае.
То есть ситуация с ремонтом дома совместным, да, не сработала, да, как обычно муж и жена ссорится.
Нет, все замечательно получилось, она и веселая, и в то же время там для подростков она там пятиклассники у нас современные.
А в чем суть этой вообще повести, о чем она?
Повесть о том, это опять же о мужской дружбе, мальчишеской дружбе. Вот. Во-первых, как бы две темы такие. Сначала надо приглядеться, а враг ли это тебе, который ты врагом считаешь? А может быть, это и не враг совсем? А может быть, и вы очень похожи и близки, и по мироощущению, и мировосприятию, и вообще у вас очень много общего есть. А ты его считаешь по какой-то давней традиции врагом. Вот. И второе, что все-таки, ну, лучше дружить, чем воевать, это само собой. И все-таки там есть такое настоящее зло, которое пришло к ним.
Абсолютное?
Ну, получается, да. Вот. И в то же время отбиться от него они смогли только сообща.
Прям в духе Владислава Петровича Крапивина, прям, ну, эта история, наверное, да. Хочу сказать. Это я, в общем-то, вполне себе комплиментарно, да?
Спасибо.
Потому что действительно какие-то такие очень вечные темы в подростковом возрасте. Но, знаешь, я предлагаю прерваться, чтобы приступить к повести, о которой я очень хочу поговорить. Угу. Я буквально перечитывал ее, я ее прочитал аж на два раза. И там очень много, наверное, тем, о которых стоит поговорить. Я, опять же, друзья, приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Вы можете с нами связаться. Как с нами связаться? Как написать нам комментарий, позвонить? Я вот сейчас буквально вы услышите в нашей небольшой информации. А потом мы снова будем говорить о подростковой прозе. И вообще, стоит ли писать для подростков? Будут ли они это читать?
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, я напоминаю, что у меня в гостях писатель Александр Турханов. Мы говорим сегодня о прозе для подростков. И вот у меня вопрос, Саша. Слушай, как ты считаешь, а зачем писать для подростков? Читают ли они сейчас? И что, в общем-то, может заставить подростка сесть за книгу, оторвавшись от социальных сетей и гаджетов? Мы, взрослые, любим понудеть на эту тему. Да, вот вы там в гаджетах все, вот это молодое поколение, мы его теряем. При этом мы сидим-то в гаджетах сетях, может, и побольше. И мне очень, знаешь, интересно всегда. Я как-то был у друзей, и там собралась такая теплая компания, сидели с детьми, я привез свое чадо, они свое, и, в общем, как-то общались. Он говорит, вот, ты не читаешь все в гаджетах. Я говорю, слушайте, а вы когда последний раз читали? У вас есть там домашняя библиотека? Он говорит, ну, мы работаем, нам не... То есть вопрос исчерпан был, знаешь. Ну, вот, мне кажется, что это как раз тот самый случай. Если ты сам не читаешь, то не будет читать ребенок. Если ты не любишь что-то, то не будет любить ребенок. Он считывает, может быть, эти вещи. Но ты как считаешь?
Абсолютно согласен. И согласен, но это уже действительно общее место, и все об этом говорят, что родители, которые жалуются на то, что ребенок не читает, в основном сами не читают. Или, допустим, дают то, что ребенку неинтересно.
Угу.
Или, допустим, не могут сказать или рассказать то, что вот им интересно самим, и было когда-то интересно. Вот. То, что они вот, дают, ему, значит, надо очень так здорово и замечательно его заинтересовать, чтобы это ребенку стало интересно. Угу. Поэтому, конечно же, здесь нужно в первую очередь родителям посмотреть на самих себя. Другой вопрос, то, что я всегда задавал сам себе этот вопрос. Вот в нашем детстве, вот в моем поколении, в моего поколения, вот такой информации было не очень много.
Uh-huh.
Да, мы бегали в хореографические школы, в школы хореографии, там, художественные школы, музыкальные у нас были. Но был телевизор, где крутили очень редко мультики. И для нас всегда событие было там мультики посмотреть. И помню эти «В гостях у сказки», эти замечательные передачи и так далее. Но это все равно очень нормировано было там раз в день, угу, к примеру. Поэтому у нас не было такого вот информации, как сейчас, и возможности посмотреть то, что тебе нравится. И вот если бы нам тогда дать те огромнейшие возможности разных и программ, и развлечений, и так далее, и так далее. Вот стали бы мы так много читать, как мы в детстве читали.
Вот сейчас будут наши слушатели присоединились. Анастасия Костина спрашивает, а кого по классике посоветуете?
Детская литература.
Ну вот давай, детская для подростков. Кто интересен, например, для подростков из классики?
Ну, из классики, вот, наверное, я не буду оригинален совсем. Ну, я советую читать сказки Пушкина. Они чудесные, они добрые, они веселые, и они такие, как будто на все времена.
Угу.
Вот именно из классики.
Ну, вот Наид Нормания посоветует, пожалуйста, хорошие книги. Вот не увернешься ведь. Все равно мы хотим знать, кого дать почитать своим подросткам и детям.
Вообще не люблю давать советы вот такие.
Угу.
Потому что книга – это настолько такое живое, ну, в кавычках, может быть, но существо и живой организм, который может кому-то понравиться. Вот как люди, да, бывает, что там симпатия возникает, а бывает, что не возникает. Очень советуешь, когда вот, допустим, что мне близко и там приятно, интересно было, а другому человеку это никак не зацепит, а и другому ему что-то надо. Поэтому здесь что-то либо советовать, ну, очень, очень тяжело. Но вот мне Ульф Старк очень нравится.
Угу.
Вот, чудесный писатель, которого я действительно очень люблю.
Но вот Ксения Михайловна уточняет, а военные посоветуете что-нибудь? Ты будешь советовать все оставшееся время?
Военное, именно опять подростков или что-нибудь? Ну, Воробьев чудесный. Вообще, вы знаете, наверное, если военное, то нужно читать тех писателей, которые сами войну прошли, которые, угу, все это видели. Вот, Курочкин, Воробьев, там целый ряд был писателей-фронтовиков, которые прошли войну, которые ее знали не понаслышке, которые, для которых это не стрелялки.
Угу.
Которых это не веселая ходилка по всяким разным уровням и так далее, а это действительно боль, горе, и они все это видели сами, пережили на себе. Поэтому, наверное, все-таки писателей фронтовиков надо читать.
Ну, Раймонд считает, что запретить алкоголь и сигареты, подростки начнут читать, а что им еще делать? Ну, забавно, но не сработает, мне кажется. Вот сколько раз пытались запрещать, только хуже было.
Да.
Еще больше привлекало внимание.
Правильно кто-то замечательно сказал, что нужно сделать так, чтобы человеку добрые дела было делать выгодно. Вот мне кажется, если запрещать не надо, но все-таки, допустим, не курить, это замечательно, это для здоровья лучше, это тебя не пахнет какими-то сигаретами. Пить, это тоже выбивает, и дыхалку выбивает, и здоровье подрывает, и так далее.
Поэтому... Вот. Нам передают привет. Во-первых, Юрий Борман передает привет из Карелии, Миленочка Макарова из Татарстана, Сонька Ночкина из Краснодара, из Химок. Федрат передает привет. И спасибо большое. Вот у нас такая география передачи. Михаил Халецкий передает пламенный привет. Спроси, пожалуйста, у гостя, кого из зарубежных young adult авторов он уважает больше всего. Читал ты вот подростковую прозу зарубежную?
Ну, конечно. Я какие-то вещи, конечно, все невозможно охватить, потому что литературный мир огромный просто. Но Энн Файн мне очень нравится. Вот, допустим, там Мария Отмирай. Да, замечательный писатель, замечательный Давид. Ну, много именно, скандинавы очень интересные. Я все-таки по природе своей реалист.
Ну, то есть ты фантастику не читаешь?
Фантастику, да. Я считаю, что вообще в реальной жизни фантастического даже больше, чем в любой фантастике. Вот, и мне все-таки близка именно такая реалистическая проза, через которую проглядываются очень большие смыслы, глубокие и тайны. Мне это ближе просто. Поэтому я не могу тут советовать. Я могу советовать, и вообще советовать не люблю. А могу поделиться только тем, что мне самому нравится.
Мише Халецкому отдельный привет. Опять же, передаю его. Спасибо, Миш, за твои вопросы. Вот он спрашивает: еще кто из российских актеров лучше всего подошел бы на роль главного персонажа экранизации его книги?
Моей книги.
Да. Ну, не моей же.
Вот никогда об этом не думал. Совсем.
Задумайся.
Надо еще подумать.
Да, кастинг устрой, да, интересно. Козловский там будет фигурировать, интересно или нет? Козловский. Хабенский там какой-нибудь, Миронов.
Знаете, какая штука интересная?
Из детей. Может, ну, из детей мы мало знаем, мне кажется, актеров.
Ну, да. Я, может быть, сейчас разочарую в чем-то, но вот уже много-много лет я не смотрю телевизор вообще.
Угу.
У нас он стоит. У нас он есть, и хороший, и новый, но мы его совсем не смотрим. Все, что надо, это смотришь в интернете. А потом, честно говоря, столько много хочется выучить. Я вот сейчас, допустим, там учу фантазии Моцарта, этюды картины Рахманинова. И на это время тратить. Потом там много, столько рекламы. Я не могу, когда столько много рекламы, поэтому вот лучше в интернете все посмотреть. Когда в интернете сейчас тоже реклама много появилась.
Но давай-ка перейдем к твоей повести «За горами, да? За лесами». Потому что вот есть один комментарий от Алексея Шайтера, ну, видимо, на наш анонс, что будет с подростком. Он читает: он покончит жизнь самоубийством, если в тайгу попадет. Вот давайте разберемся, покончит ли и почему считается. Но это, знаете, такое, мне кажется, свысока отношение к подросткам, что они все такие изнеженные, и у них нет характера. Ну, в общем, логично нам кажется, что подростки, они хуже нас. Хуже ли нас, подростки, действительно, современные? Они просто, мне кажется, другие.
Я вообще не люблю, когда идет такая оценка.
Кто-то хуже. Они слабее, это поколение уже слабое, они ничего не могут сделать
кто-то
и так
хуже,
далее.
Кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то слабее, кто-то сильнее. Где-то он слабее, а где-то он сильнее, как и любой другой человек. Поэтому тем более говори, кто хуже, кто лучше.
Ну вот, давай поговорим о главном герое Лёшке, главном герое твоей повести. Итак, главный герой прилетает к отцу в Сибирь. В общем, ну, к сожалению, стандартная история. Абсолютно, взрослые разошлись. Остался ребенок, который живет с мамой в Москве. Ну, по определенному. При этом совершенно нормально сохраняет очень уважительные отношения друг к другу. И вот Лёшка прилетает к своему отцу в Сибирь, да, они встречаются, там очень интересное само описание встречи, тетка очень интересная, которая попала с ним в самолете, верещавшая весь полет.
Боялся человек летать, нормально.
Вот, и вместе идут в поход, и случается то, что вот Лёшка вынужден, да, что-то предпринять поход в тайгу, он теряется. Вот на этом остановлюсь. Вот, Саш, расскажи о своем герое. И считаешь ли ты, что подросток, современный подросток из Москвы, у которого нет электричества, нет гаджетов, нет, в общем-то, электричества нет, уже практически ничего из электроники нет, вот покончит жизнь самоубийством в этой тайге?
Да нет, конечно.
Почему?
Ну, во-первых, мир детей он все-таки очень оптимистичен. И дети в основном, вот на мой взгляд, я сейчас же не говорю, вот я говорю только, делюсь только опытом своим, они больше верят в доброе и в развязку добрую, чем, допустим, умудренные взрослые, мне так кажется. Вот. Потом они до конца не верят. Мир детей, он огромный в том плане еще, что они чувствуют свое бессмертие, что ли. То есть это впереди много жизни, поэтому ничего плохого, такого вот совсем плохого, не может случиться. Это опять же дети верят в это. Они больше оптимистичны и больше верят, что все закончится благополучно. Я, по крайней мере, таких людей еще раз встречал. Алешка, мальчик, 14-летний ему, он приезжает действительно к отцу. Человек, который живет здесь, в Москве, и он родился здесь, не представляя себе, что такое жить без сотовой связи, что такое жить без интернета. Вот, когда за тебя все сделано, все решают, и тут уже, то есть это настолько привычно, и как так и должно быть. И вдруг он попадает в тот мир, мир тайги, где вот это все не играет, вот это все не работает, это все не настоящее. А настоящее – это вот те огромные пространства, где людей практически нет. А есть вот этот целый мир огромный, который вот своими законами живет. Ты их, о них ничего не знаешь. Вот он туда прилетает. Да, он... И там интересный момент все-таки. Есть у нас сейчас, может быть, вы, замечательные мои радиослушатели, знаете об этом. Есть такое, как ходили в ожидании реальности вот, по интернету. Когда человек ожидает одно, а на самом деле оказывается другое. Вот, в принципе, у него сознание его и голова его вот на этом выстроены. Он, и поэтому-то он еще и попадает в эти совершенно свои ситуации, потому что просчитать несколько, хотя бы на один, два, три шага вперед свой поступок, свои поступки, он пока еще не умеет и не может. Поэтому вот он ожидает одно сейчас, что вот я сейчас залезу на дерево, и там увижу вот это. И он уверен в том, что он сейчас действительно... Только стоит залезть на дерево.
И да. Останкинская башня там, да?
Да, и он сразу видит людей, там, жилье, речку, абсолютно. Когда он залезает на это свое дерево, с трудом, понятно, и смотрит, что вокруг до самого горизонта уходят волнами до самого горизонта сопки, покрытые лесом, поросшие лесом глубоким и таким непролазным, что ли. И он очень удивлен, это его... Ну, выбивает просто на самом деле. Вообще, тема очень для меня, как для педагога, она такая, ну, очень-очень больная. Потому что сколько раз я встречал ребят, которые абсолютно сейчас, вот в наше время, они абсолютно не умеют отвечать за собственные слова. И делают сначала, а потом только думают. Вот, а это иногда это просто очень опасно становится.
Слушай, это очень здорово на самом деле, потому что вот я, вообще мне кажется, во-первых, я прочитал вот все за вечер твою повесть, угу. И для меня взрослого было невероятно интересно читать. Ну, взрослым всегда больше интересно это читать, чем подросткам. Ну, я дал своему подростку почитать, она прочитала, задала мне кучу каверзных вопросов, mm-hmm. Чего он туда поперся, почему не подождал. Мой логичный подросток. Да. Mm-hmm. Ну, там не буду говорить и рассказывать, что из всего этого получилось. Мне кажется, это очень увлекательное чтение, и очень здорово, если это прочитать вместе со своим подростком. Ну вот Игорь Артемьев передает привет из, и, ну, из Забайкалья вас смотрит, несмотря на ночь, и приятно видеть знакомые лица. Татьяна тоже Александру привет из Забайкальского края. Так что вот, пожалуйста, тебе из Забайкалья.
Спасибо, ребята.
Да, ну, очень много, на самом деле. Донецк, и Ставрополь с нами передают нам приветы. Вот очень, кстати, Валерий Шихов написал: «Большой поток информации ограничивает подростков в чтении прозы, тем более». Тут я, кстати, с ним согласен, потому что тот поток информации, который сваливается на современного ребенка, на современного подростка, мы-то взрослые с ним не справляемся, а он тем более. Вот как ты считаешь, как сегодня, ну, во-первых, вопрос задают, а нужно ли писать для подростков? Считаешь, нужно писать для подростков? И почему?
Вообще, вот книга, наверное, я все-таки советский человек, воспитан был именно на книге. Вот книга, я считаю, что это сотворчество. Угу. Это всегда разговор. И с писателем, с человеком, который думал об этом, он писал то, что его мучает, и то, что его, может быть, тревожит. И это всегда сотворчество, вообще слово сотворчество. Это всегда такая грань, когда ты создаешь вот те же самые смыслы, да, но только по-своему их прочитываешь. Вот, к примеру, какой-нибудь фильм, угу. Он все-таки, вот, опять же, может быть, я не прав в этом. Вот мне кажется, что если смотришь фильм, особенно какой-нибудь очень простой, много-много всяких стрелялок и так далее, ты не вот, перестаешь задумываться над всякими разными смыслами, которые там есть.
Ну, вообще, мне кажется, и ценность жизни так
абсолютно
нивелируется где-то.
Абсолютно, да. Вот. Поэтому книга – это всегда труд. И причем труд такой, серьезный труд. Угу. И, конечно же, сотворчество. Поэтому читать интереснее. Ты один на один остаешься с тем миром, который ты сам в своем воображении и создаешь, и рисуешь. Это сродни, как играть, допустим, на фортепиано, вообще на любом другом инструменте, именно играть ту же классику или даже современных хороших композиторов. Вот, потому что ты точно так же через звуки создаешь тот мир, который написан вот в нотах, записан тем же Моцартом, Бахом, Рахманиновым, Шопеном, Бетховеном. Ты их, его воспроизводишь, и ты через себя пропускаешь. Вот книгу, когда читаешь, это очень похожие по механизму, по мышлению, что ли, очень похожие моменты. Ты то же самое создаешь этот мир, и он все равно будет немножко другой, чем, допустим, тот же писатель написал. Вот как пример, который я сегодня уже приводил по поводу гнома. Вот я все очень досконально описал, как вот про этот дождь стеклянный, и прямо вот все там выписал, какое вступление, какое идет, допустим, там развитие.
А написал он по-другому, да?
Вот, а ребенок прочитал все это, написал абсолютно по-другому, конечно. И это здорово как раз, потому что все люди, каждый человек, а уж тем более дети, они только начинают жизнь, они должны понимать и должны знать, что вот таких, как там Маша, Петя, Слава, вот таких детей, вот они единственные в этом мире индивидуальности, таких больше, как они, нет вообще, больше на свете нет, они единственные в этом.
Саша, у нас осталась минута, а вопросов много. При этом за минуту ты должен умудриться на них ответить. Во-первых, Игорь Артемьев говорит, что написал: «За горами читал в поезде, возвращаясь домой. Первая мысль была после прочтения. Будет ли продолжение? Будет?»
Я подумаю.
Подумает, все. Константин Корсаков: «Писатель – это дар или работа над собой?»
Работа.
Согласен с тобой, хоть я и писатель не художественного жанра. И Елизавета Борисова: «Как научиться писать хорошо, прям коротко?»
Много читайте. Сначала, прежде чем быть писателем, нужно быть читателем.
Согласен. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы с нами были. Я прошу прощения, не у всех, кого упомянул, там очень много еще приветов из разных. Из Малайзии, кстати, нам передавали привет, так что замечательно. Спасибо. Из Сахалина нам передали привет. Всем большое спасибо. Большое спасибо за ваши вопросы, Саш. Большое спасибо, что ты был сегодня и как-то очень честно отвечал на мои каверзные, весьма инфракционные вопросы. И, конечно же, буду рад видеть тебя снова в студии Радио Тео с передачей «Эпиграф». До свидания.
Спасибо, друзья. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.